Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Программа «Цена победы». И сегодня тема нашей программы, она звучит так. Потери во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, вернее сказать, потери обратимые и необратимые. Ну, напоминаю, естественно, что программу «Цена победы», как всегда, ведем мы, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
Да, ты даже забыл, как меня зовут, потому что мы давно вместе не встречались в эфире. Зато мы очень хорошо знаем, как зовут нашего сегодняшнего гостя. Это Анатолий Вишневский. Анатолий Григорьевич, чтобы не ошибиться.
Вы ошибетесь обязательно.
Руководитель центра
демографии.
Ну, вот так.
Я
вот
уже несколько раз исправлял. Директор Института демографии Высшей школы экономики.
Вот так. Ректор это Института демографии Высшей школы экономики. Да. Это ваша новая должность.
Да, но уже довольно давно. Я уже здесь на эхе.
Ну,
несколько раз об этом.
Ну вот будем знать. Мы представили нашего сегодняшнего гостя с точным и скорректированным им же самим званием. Названием должности. Ну, тему, вот мы как раз сейчас перед эфиром успели там несколькими словами обменяться. За три года цикла программ «Цена победы» мы, в общем-то, не касались еще конкретно
демографической
стороны и подсчетов, да, общего количества жертв во Великой Отечественной войне. Анатолий Вишневский достаточно давно занимается этой проблемой, как я понимаю, у вас несколько, да, и публикаций, и книг на эту тему. Анатолий Григорьевич, может, такой первый вопрос? Ну, собственно говоря, первый вопрос лежит на поверхности. Значит, существовала цифра Сталина сразу после войны, по-моему, 7 миллионов. Потом вроде неофициальная цифра 15 миллионов, потом хрущевская цифра 20 миллионов, потом горбачевская 27 миллионов. Но это как бы, когда я говорю сталинская, хрущевская, горбачевская, это означает, что это было озвучено, да, руководителями страны. Ну, во-первых, почему имя озвучено? А если имя озвучено, то вопрос такой, в этих во всех цифрах, там больше чего? Больше точной науки или точных подсчетов или больше политики?
Ну, я думаю, что тут надо начинать со сталинской цифры, потому что там, конечно, и чистая политика, и как бы вектор, который задан для вообще рассмотрения этого вопроса. Потому что для Сталина это было очень важно, преуменьшить потери, потому что он понимал, я думаю, может быть, даже лучше многих, что все его как бы, так сказать, генералиссимские эполеты и все-все-все очень сильно блекли на фоне тех огромных потерь, которые были понесены и в значительной степени неоправданно в этой войне, потому что все-таки надо понимать, что Россия, Советский Союз, точнее, воевал на более сильной стороне, более сильной экономически с самого начала, вот, поэтому эти потери были совершенно неоправданными. Так вот, эта цифра, которую он назвал, 7 миллионов, это, конечно, не то, что озвучено, она была им придумана, известно уже сейчас, по крайней мере, таковы свидетельства наших военных историков, что документ о том, что было потеряно 15 миллионов, тогда уже существовал, он просто есть в архивах, хотя это тоже было преуменьшено. А цифра в 7 миллионов была настолько вообще несусветно для всех, кто это понимал, что на Западе вообще не поняли. Он же сказал, что это были и военные потери, и потери мирного населения, включая потери на оккупированных территориях. А там это поняли, слово «мен», они поняли как «мужчины», и решили, что речь идет только все-таки о солдатах, что более-менее уже по порядку соответствовало. А он сказал, что это общие были потери. И даже была такая маленькая хитрость. Через некоторое время известный историк Тарли, выступая по радио по московскому, как бы невзначай сказал, что было потеряно 7 миллионов солдат. Ну, понятно, что в то время так не могла такая выскочить, и этот как сигнал как бы на Западе был принят, что, в общем, хотя бы так. Вот. На самом деле и потери солдат, конечно, были гораздо больше, это, хотя порядок тут уже не так был искажен. Ну и потом, когда начали эту цифру ревизовать...
При Хрущеве,
и потом, то все равно, во-первых, всегда было сопротивление, потому что всегда были люди, для которых миф о войне, тот миф, который существовал, был важнее всего остального, и поэтому они очень боялись разрушения этого мифа. И поэтому было так очень неопределенно, там более 20 миллионов, около 20 миллионов, там Брежнев там тоже назвал. И это тоже как бы было невзначай. Хрущев это сказал там в беседе или в письме шведскому премьер-министру почему-то, а не собственному народу и так далее. Но, конечно, все это нарастало, но я хочу вот сказать одну вещь, которая не очень даже как-то всеми осознается. Сохранился в архивах очень интересный документ. Когда кончилась война, то все страны стали, конечно, подводить какие-то итоги, проводить переписи и так далее. Тогда ЦСУ СССР руководил Владимир Николаевич Старовский, который, ну, в силу как бы всего должностного своего положения, должен был этот вопрос поднять. И он написал докладную записку, а тогда ЦСУ СССР входило в состав Госплана СССР. И он по субординации написал докладную записку Вознесенскому, который тогда был председателем Госплана, с предложением провести... учет. Он писал, что он не предлагает провести перепись, потому что если это будет перепись, то результаты надо будет публиковать по международным стандартам. А если провести учет, то это хотя бы для себя мы будем знать, сколько у нас. Просто после такого всего, что произошло за войну, хоть самим разобраться.
Ну, если, извините, есть, да, пример переписи 1937 года, да?
Я хочу... Ну да, но не хотелось, может быть, повторять. Знаете, Старовский был очень осторожен, потому что три его предшественника последовательно были расстреляны.
Ну да.
Неправильные цифры были. Поэтому он очень осторожен. Он получил от Вознесенского эту записку со следующей резолюцией. Доложить лично. Это должно было, можно, по-моему, понять только в одном смысле, что Сталин не хотел через Вознесенского передавать свою волю, может быть, чтобы, не дай бог, она была не искажённа, не понята, а хотел самому Старовскому сказать, что, что не надо ничего предпринимать. Вот. И потом на этой же бумаге есть подпись «Доложено лично, получено указание отложить до конца пятилетки». Таким образом, по сути, никто не знал, ни во власти, ни вот в органах статистики, сколько же населения в Советском Союзе было после войны, что произошло. Все было утоплено. И, вы знаете, перепись произошла не в конце пятилетки, а только в 1959 году. Но все равно всего замести невозможно. Даже эта перепись показала, насколько огромными были потери.
У меня вопрос такой. Вот если взять цифру последней предвоенной переписи и взять цифру ожидаемого прироста населения и вычесть разницу, то какая цифра получается?
Ну, так и делается.
Единственный ли это метод подсчёта?
Но дело в том, что эти же сами цифры плавают, вот эти, потому что учтите, во-первых,
степень недостоверности.
Вот между переписью и началом войны еще изменились границы и присоединилось население, неизвестно какое, но оценится примерно 20 миллионов. Ну, это все какие-то округленные
вот западные
цифры.
Районы.
Ну,
Прибалтика и западный район, да. Западная Украина.
Вот. А во-вторых, перепись 1939 года все-таки не считается образцом сейчас, сколько ясно было, что она была сфальсифицирована. С другой стороны, неизвестно же, сколько было в конце войны. Вот, как я вам сказал, этого, по сути, никто не знал. Поэтому есть на этот счет и разные оценки. Вот есть историк Борис Соколов, значит, он исходит из того, что численность населения перед войной была меньше, чем общепринято, там порядка 197 мне кажется, миллионов человек. А, значит, в конце войны, то есть она была больше, а в конце меньше, и поэтому разница у него увеличивается до 40 там, да, миллионов человек. А все-таки официальная цифра, которой демографы придерживаются, вот 26-27 миллионов человек. И я думаю, что, в общем, хотя не надо эту цифру как бы канонизировать так уже, но она похожа на правду. Очень интересно, что еще в 1948 году эту цифру назвал один русский профессор, живший в Соединенных Штатах, Тимашев.
27 или 46?
Нет, 27. Вот. Хотя он, она у него получилась то, у него он считал, что было больше населения перед войной, и его прогноз, каким оно должно было быть, тоже был больше. Но цифра такая. Мне кажется, что надо понять, что так, абсолютно точно мы уже никогда не узнаем вот эту... Это невозможно. Я говорю, что было сделано все, чтобы это нельзя было сделать. Но то, что можно, конечно, надо продолжать исследовать и военные потери.
Почему считаете, что уже никогда мы не узнаем? Это никого не интересует?
Нет,
или просто
или просто
невозможно восстановить
следы,
документы?
Уничтожены, и вокруг этого очень много еще политики, идеологии и так далее. Каждый уже начинает играть на этих цифрах, но порядок цифр мне кажется более-менее правдоподобным.
Вот
этот,
говорите,
но да, но это умер, погибших, да, погибших.
Вы говорите, следы уничтожены. Это было сделано во времена Сталина?
Нет, ну вот, понимаете, такие вещи нужно было именно по горячим следам провести учет, тогда бы мы знали. А если мы оценили до 1955 года, численность населения Советского Союза не публиковалась. И на Западе строили догадки, сколько же живет человек в этой стране. То есть, понимаете, не то, что там какие-то детали не были, а сама численность населения была неизвестна. И как мы можем теперь утверждать, что в 1945 году или в начале 1946 года было столько, а не столько? И нет способа это
то
проверить.
Впервые цифра была вот
опубликована
после переписи 59-го.
Нет, нет, общая цифра была раньше, но это было в 1955 году, то есть через два года после смерти.
Откуда она взялась, эта цифра?
Ну,
ее просто
органы
назвали,
статистики,
там же переписи
нет,
не было.
Нет, органы статистики какой-то свой учет вели. Понимаете, существовал, я когда-то работал в ЦСУ, в научно-исследовательском институте ЦСУ СССР, и там существовал, возможно, миф, легенда, что у Старовского была записная книжка, где он вел какие-то счеты для себя, не только по населению. Он знал, что надо докладывать, а какие, что... Ну, как-то считали, конечно, какие-то, понимаете, все-таки были. Были выборы там в 1946 году, кажется, значит, посчитали число избирателей, там были дети, поступали в школу, значит, знали, сколько там семиклассников в этом году, значит, сколько родилось, косвенно оценивать как-то можно было. Но все-таки самое надежное это перепись, и то с определенными оговорками. Этого сделано не было. Важна же еще и структура. Когда в 59 году провели учет, провели перепись, то вылезла одна очень важная вещь. Соотношение полов в разных возрастах. Ведь мужское население, потери мужского населения значительно больше. Вот наши военные доказывают, что потери немецкой армии были не меньшими, чем советской. Они приводят всякие доводы, и с ними как-то трудно спорить. Но если мы сравниваем вот в 59-м году, а у них, кажется, в 60-м была параллельная перепись, сколько к ним же было соотношение мужчин и женщин в тех возрастах, которые воевали, то видна огромная разница.
Вы сейчас, извини, да. Дима, я просто еще напомню, что вы, уважаемые аудитории, вы смотрите и слушаете программу «Цена победы». Я просто напоминаю вам номер нашей СМС +7 985 970 45 45. Правда, у меня такое впечатление, что с каким-то большим запозданием работает, но тем не менее вроде бы худо-бедно работает с вашими вопросами и замечаниями. Дадим.
Вопрос. Да, я хотел задать вопрос применительно к переписи в Германии и у нас. Какова же была разница мужского и женского населения у нас и у немцев?
Ну вот я могу вам сказать, вот если взять, допустим, на 1000, да, соотношение Ну, скажем, возьмем поколение, ну, которым было в 41-м году, ну, предположим, там от 23 до 27 лет, которые все пошли, да. Вот в России на 1000 женщин приходилось 598 мужчин, а в Германии 723 в тех же возрастах. Понимаете, это очень большая разница, да. Больше, чем 100 человек. И так по всем поколениям. Интересно еще, что тут вот у меня есть данные по России, по Украине. И иногда оказывается, что это соотношение на Украине лучше. Почему? А потому что там и потери женского населения были очень большие, потому что Украина была вся оккупирована, понимаете, поэтому там это чуть-чуть улучшило, ну, незначительно.
Потери вы имеете в виду?
Потери...
Смерть или
от смерти? Нет. Да? Ну, смерть, ну, угнанные тоже, кстати, считается, если они не вернулись, это демографические потери, но потому что считают то, что есть. Но я думаю, что и такие, и такие.
Анатолий Георгиевич, я бы еще хотел вернуться к этой цифре 27 миллионов. И вокруг этого тоже идут такие споры, как внутри этой цифры разбивается, так сказать, сколько солдат, сколько военнослужащих, сколько гражданского населения.
Ну, там,
по вашим подсчетам.
Вы знаете, ну вот есть оценки потерь вооруженных сил порядка вот в этой книге. Это вообще довольно серьезное было исследование России. Ну, то сейчас это называется, первое издание называлось «Гриф секретности снят. Россия и СССР в войнах 20 века». Тут есть подробнейшие расчеты на основе архива Генерального штаба. И они оценивают безвозвратные потери вооруженных сил 8 миллионов 600 там с чем-то тысяч. Вот. Во-первых, надо еще учесть, что воевали не только вот строго говоря, вооруженные силы, которые в Генштабе там, да, были партизаны, их было немало, были ополченцы. А
партизаны сюда не входят?
Сюда нет, потому что это тот, кто был мобилизован, на кого было
заведено
дело. Вместе с тем существует фонд, в котором собираются дела о потерях военнослужащих.
Ты имеешь в виду мемориал?
Да.
Ну, да, но...
У них 19 миллионов дел только по военнослужащим.
Нет, там 14 миллионов.
Не знаю. Понимаете, я думаю, тоже тут гадать, ну что, я не могу, может, если у них есть такие данные достоверные, это сложно все посчитать тоже, потому что считать надо было тогда, а не сейчас, когда...
Тогда все-таки... Ну, у них идет учет, понимаете, в чем дело? Он вот на вашем месте
сидел. Там, может быть, двойной учет.
Там вот даже не двойной, он говорит, что на многих обнаруживали по разным ведомствам, как бы проходили дублирующие,
там, по 10 карточек на одного человека. Ранен, вернулся в строй, он один раз... кто-то вернулся из плена, потом тут вычитается вернувшийся из плена, потому что если учесть все потери прямые, там больше 11 миллионов, но потом вычитается, если вернулся из плена...
То попал в лагерь.
То вернул, да, но и отсюда выпал. Вот. Но, в общем, все-таки где-то вот величина, мне кажется, такая, судя по разным, порядка 10 миллионов. Вот это собственно, а остальное, но тут еще мы не знаем, понимаете, в России, в Советском Союзе еще была такая маленькая деталь, как ГУЛАГ, которая работала как бы туда и тоже, она и обменивалась, кстати, с вооруженными силами, кто-то оттуда попадал в штрафбаты, а кто-то попадал в плен и потом туда, и там была очень высокая смертность, и не очень понятно, вот если стать как бы в позицию Сталина, вообще власти, что было выгоднее не показывать, это как потери в войне или это как потери ГУЛАГа, они там накладываются. А там была смертность невероятно высокая именно во время войны.
Кстати говоря, буквально 2 дня назад разговаривал с руководителем мемориала, вот с Арсением Рогинским и с Александром Даниэлем. Как раз мы говорили вот по поводу потерь во время войны, и вот Арсений Рогинский этим занимается. Он говорит, невероятно сложная тема, говорит, очень трудно как бы квалифицировать кто от репрессий или не от репрессий.
Да, но потом, понимаете, еще есть такая деталь очень существенная. Когда есть много убитых, то есть еще больше раненых.
Да, и это очень важно.
Раненые, которые не умерли во фронтовом госпитале, они не попадают. Но человек, его здоровье может быть подорвано так, наверное, через 2 года, через 3, даже если через 10, но вследствие ран или каких-то болезней, перенесенных на фронте. Вот. А это сюда не попадает. Поэтому
инвалиды просто...
Ну, да, я не говоря уже об инвалидах. Ну, да, инвалиды. Конечно, они жили не столько, сколько здоровые люди. Это же понятно.
Тут есть тоже один элемент подсчета, насколько мне известно, достаточно универсальный. То есть по среднестатистическим данным на одного убитого в любой армии мира приходится 4 раненых, из которых один, в лучшем случае 2, могут вернуться в строй, потому что 3-4 – это инвалиды, которые уже недееспособны. Вот по ним существует у нас какая-то статистика?
Ну, я не знаю.
Нет.
То есть число, там же, они учитывают санитарные так называемые потери, это кто попал и потом вернулся, или наоборот, комиссован, но мы же говорим о потерях, так сказать, летальных, финальных, человек умер или не умер. Ну, конечно, очень многие умерли, понимаете, еще, если вспомнить 46-й, 47-й, вообще конец 40-х годов, мирных. Потом надо еще иметь в виду огромное разбухание ГУЛАГа именно в после войны. Это все... Тут мы же говорим о демографических потерях, а тут надо... Понимаете, страна осталась без мужчин. Ну, конечно, ну, да. Несколько образно это сказано, но огромные потери плюс огромная изоляция еще каких-то там миллионы были многие. Вот. Поэтому, и надо учесть, что и до войны, это вследствие гражданской войны тоже очень были большие нарушены половые диспропорции. Поэтому это все еще деформировало вот эту всю семейную сферу. А это же тоже не рождение. Ведь мы говорим сейчас о прямых потерях, то есть о людских потерях в результате военных действий или там ухудшения положения экономического, там, питания и так далее. Это все, конечно, было. Но еще есть и недорожденные дети. И это тоже...
Да. Ну, как бы, собственно говоря, мы должны прерваться на выпуск.
Нет, вообще у нас еще минута, есть? Да. Но я понимаю так, что это только до сих пор аукается, что называется.
Конечно, да? Конечно.
Но здесь есть один вопрос, кстати, который вот я хотел вам задать от Александра Зубенко, фермера из Твери. И вот он где-то... У него, значит, такой вопрос, сейчас даже не найду его, но помню, о чем он спрашивает. Да, вы ответите после выпуска новостей, но он говорит, что правда ли, он где-то прочитал, что если бы потери во время войны на 1 миллион были бы меньше, то сейчас бы население России было бы чуть ли не 500 миллионов. Ну, я думаю, что это, наверное, цифра завышенная, но а какая точная цифра, или хотя бы примерная по вашим подсчетам, это после короткого выпуска новостей, и вообще через несколько минут мы вернемся в эту студию.
Программа «Цена победы».